Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Почти 464 тысячи автомобилей, это данные ЦОДД, но я не уверен, что это правильно сейчас показывает. Мы знаем точно, что Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, ЦОДД тоже оценивает ситуацию в 4 балла. Ситуацию, которая сейчас складывается на московских дорогах. И из новостей, которые в эти минуты появляются на лентах. Европейский Союз и США на саммите договорились создавать рабочую группу по вакцинам, чтобы ускорить вакцинацию в мире. Это с ленты агентства РИА Новости. И там же появилось только что сообщение, что Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары. Две темы, которые мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать в прямом эфире, это заявление Дмитрия Рогозина, который назвал важнейшие задачи космонавтики. Как у него сказано, во-первых, это мониторинг околоземных угроз. Во-вторых, это поиск внеземной жизни. Вообще, для чего нужна космонавтика? Об этом мы поговорим. Первая тема. А вторая тема – это подготовка встречи Путина и Байдена. Это будет завтра. Чего ждать от этих переговоров? Ну вот все уже, последние часы отсчитывают. Скорее всего, уже теперь можно попытаться сделать прогноз. Поговорим через 10 минут. Не все работает у нас. Ну, ладно. Я тогда напомню, что у нас в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Не забывайте про телеграм-канал, где наши новости. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Там же, кстати, будет голосование. Сегодня мы будем говорить о коронавирусе и повторим традиционное уже в этом году голосование. А вы вакцинировались, переболели? Ну, вот это все. Это все будет в телеграм-канале «Радио говорит МСК» через час. И, кстати, в YouTube-канале «Говорит Москва» будет прямая трансляция тоже через час. А теперь переходим к первой теме. Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос», назвал важнейшие задачи космонавтики. По его словам, это мониторинг околоземных угроз, который позволяет избежать опасных столкновений с астероидами. Во-вторых, это поиск внеземной жизни. Правда, там дальше уже Рогозин начал говорить, кто будет чем заниматься, что есть идея российского ядерного буксира «Зевс», макет которого представили на «Максе», это международная авиакосмический салон еще в 2019 году, и к 2030-му этот самый ядерный буксир должен был запуститься. Но все-таки, если вернуться к более общему вопросу, для чего нужна космонавтика? По Рогозину, это чтобы астероид не упал, и для того, чтобы найти кого-то похожих на нас, но на других планетах. Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура» и специалист по космосу. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Есть какое-то классическое определение целей космонавтики?
Ну, это еще Константин Эдуардович Циолковский сказал, что освоение космоса даст нам гору могущества и горы хлеба. Ну, на самом деле, космонавтика действительно на сегодняшний день служит. Вернее так, космонавтика – это все-таки обитаемые космические аппараты, корабли и станции. А К сожалению, пилотируемые полеты, по большому счету, ничего нам не дали. Вот за эти годы, сколько уже в космос со времен Гагарина, уже 60 лет летают люди. Но беспилотные аппараты действительно не нужны. И на сегодняшний день, пожалуйста, и то, что мы говорим по телефону, и то, что мы предсказываем погоду, и то, что мы ориентируемся в пространстве, это же все за счет космоса. Так что здесь именно вот это направление, мне кажется, наиболее перспективное. Ну, а с точки зрения освоения ближайших планет, спутников, ну, в частности, Луны, ну, это как бы, это скорее, так сказать, некое развлечение.
Хорошо, тогда возвращаясь к определениям, которые использовал Дмитрий Рогозин. Мониторинг околоземных угроз, который помогает избежать опасных столкновений с астероидами. А такие угрозы часты?
Нет, это весьма и весьма вероятность мала. Но, тем не менее, вот сколько-то миллионов лет назад, честно говоря, я не упомню, около 10, на полуостров Юкатан рухнул гигантский астероид. Там что-то в поперечнике 10 километров. И поднял горы пыли, там заволокло все небо. и даже предполагают, что таким образом, за счет того, что резко упала температура на Земле, вымерли динозавры. Так что такая опасность, безусловно, есть. Она, конечно, очень и очень мала, но ведь проходит какое-то определенное время, и где гарантия, что по теории вероятности, так сказать, еще что-нибудь такое не грохнется на нашу планету, даже, может быть, не такое огромное, но, во всяком случае, достаточно серьезное. Вот для этого нужен мониторинг, безусловно, так сказать, и сейчас разрабатываются разного рода аппараты для того, чтобы каким-то образом их можно было сдвигать с орбиты, то есть обнаруживать, к нему там присасывается какая-то маленькая ракетка, она чуть-чуть его там сдвигает, и там, сдвинув на миллиметр где-то там, бог знает где далеко, тем самым здесь до Земли, он мимо Земли пронесется. Здесь есть другая еще опасность. Вот то, что мы запускали за эти годы в космос, то, что там разные обломки летают и, сталкиваясь друг с другом, они создают пояс непрозрачности. Вот где-то примерно по прогнозам ученых к 50-му году вот этот слой, этот пояс станет настолько плотным, что, к сожалению, вот те спутники, которые находятся, спутники связи, спутники навигации, которые находятся на высоте 36-40 тысяч километров, то есть сигнал до них и от них будет весьма и весьма затруднительно принять или передать. Вот это большая беда, и сейчас ученые именно над этим стараются работать. Ну, а Дмитрий Олегович, он, конечно, у нас осваивает иные миры.
Спасибо. Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу, был с нами на прямой связи. Виталий Исфилей, добрый день. Если Рогозин видит цели, то какие, например, цели у нас, у европейцев, у китайцев? Это Виталий. Сашка, будущее за SpaceX, уверен он, а Рогозину остается только петь частушки и топить такс. Ну, насколько я понимаю, ни одна такса все-таки тогда не пострадала. Панк 13 уверен, что космонавтика нужна, чтобы Рогозину было где работать и чего обещать. А вот вечный недовольный Алексей Морозов возвращает нас все-таки к теме. Более-менее понимаю, для чего нам космос. Я, говорит, не понимаю, для чего нужен Рогозин в космонавтике. Вот у нас всегда, если, например, скажешь имя Рогозин, то люди начинают обсуждать Рогозина. А вопрос-то в другом, с вашей точки зрения. Для чего нужна космонавтика? Освоение космоса и есть цель космонавтики. Либо колонизация, либо вымирание. То есть наше будущее от того, освоим ли мы космос. Это вот 601 нам пишет. 7373948, телефон прямого эфира. У кого-то из наших слушателей есть хотя бы попытка ответить на этот вопрос. Для чего нужна космонавтика? Для чего нужен космос? Ну вот Сергей опять возвращает нас к тому же. Вот Буран в советское время в автоматическом режиме Землю облетел, но что это нам дало? 7373948. Сергей, кстати, полагает, что космонавтика — это престиж больших держав и развитие технологий. Ну, то есть, если это есть, то это говорит, что страна передовая и успешная. Важно понять. Алла из Северного Тушина, советский фильм один, довольно классический к сегодняшним временам, напоминает, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Ну ладно, там дальше она пишет, главное, чтобы жизнь была в нашей стране. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, да, Михаил, Подмосковье. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо ответить на вопрос, для чего мы живем. Тоже невозможно ответить емко и ясно. Космонавтика, даже в том виде, в каком она сейчас существует, это неотъемлемая часть стремление к научному знанию. Это позитивистский фатум, он неизбежен. Он, во всяком случае, хотя бы космонавтика, так же, как и другая, естественные науки, хотя бы ограждают нас, ну, не всех, хотя у кого есть в голове что-то, от страшного мракобесия. А иначе бы, если бы всего этого не было, нам бы действительно здесь втирали, что все кем-то создано. Дальше. Естественно, вопрос политически снять невозможно, и если что-то налицо мы и имеем за эти последние десятилетия, то это, конечно, обидный и тотальный проигрыш нашей системы, вообще системы большевистской, в этом факторе. Когда-то тот рывок, который был дерзновенными умами совершен, вопреки цепям, которые за них одело там государство и так далее, он достоин и останется в истории, и даже это...
Но это было вопреки, просто вот чтобы не углубляться.
Вопреки. Я понял. Сегодня без свободы человека, без свободы в широком смысле, невозможно технически совершать что-то.
Ну, откровенно говоря, так же точно говорили и тогда, когда наши все-таки выигрывали, что, мол, без свободы это невозможно. Потом выяснилось, что по какой-то причине все-таки возможно. 7373948, телефон прямого эфира. 601 продолжает нам писать о будущем. Вселенная расширяется, и не факт, что поезд еще существует. Ну, в смысле, вот этот наш гипотетический поезд куда-то на другую планету, ради которой, ради открытия которой существует космонавтика. Да, прошу.
Алло, добрый день. Вы знаете, я думаю, что космонавтика сейчас должна иметь очень утилитарные цели. Вот эти научный флёр, который был вокруг этой темы последние там годы советской власти, он, я думаю, уйдет. На самом деле космонавтика сейчас нужна исключительно для оборонных целей. Вот мое такое мнение.
Спасибо. Ага, космонавтика нужна для того, чтобы научиться обороняться. Причем, скорее всего, все-таки, если я правильно понимаю слушательницу, она ведь не говорит о мониторинге околоземных угроз откуда-то с других планет. Или от опасных столкновений с астероидами. Она говорит о внутренних, внутрипланетных угрозах. 7-3. Большевики создали космонавтику, уверен Алексей Морозов. Причем здесь демократия? Ну, потому что при других, в других странах, читай, при демократии, космонавтика тоже как-то появилась. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Продолжает Сергей. Непонятно, при большевиках у нас космонавтика была передовая и первая в мире, а при капитализме угасает. Ну, а у других при капитализме не угасает. Вот тоже, видимо, не связанные вещи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Ну, первое скажу, что в таких счастливых и демократических странах при наличии выдающихся ученых типа там Нильса Бора, ну, я имею в виду Дания, Швеция, чего-то космонавтики нету.
Ну, вот, потому что, говорят, просто... это дорогая игрушка просто.
Да, совершенно верно, это дорогая вещь. То есть та же самая программа «Аполлон», она, по-моему, до 4% ВВП стоила американцев. Соответственно, почему сейчас человека на Луне нет? Ну, потому что это очень безумно дорого. Вот, поэтому...
Ну, а зачем тогда?
Так, извините, а сколько технологий просто получили благодаря той же программе «Аполлон» и тех же миров и так далее. То есть, ну, например, самые простые утилитарные вещи, да, там какая-нибудь условная микроволновая печь совершенно, более совершенно, связь нужна, то есть именно спутниковая связь, спутниковое телевидение, это во многом разработки именно космической отрасли, ну, как и оборонной в том числе. То есть все, что мы имеем, то, что он там летает сейчас в космосе, изначально
и это сталкивается, было... и теперь уже мешает друг другу, но все равно...
Да.
Понятно.
Это мне напоминает мультик «Валли». Помните, когда он там на ракете летит, там тут толстый слой таких всяких спутников навален. Вот, поэтому, ну, безусловно, это надо убирать, и сейчас я слышал, разработки поэтому ведутся.
Ну, это вот. Тоже, эту проблему все понимают. 7-3, ну, или, как кажется, все понимают, хотя бы на словах. Вечно недовольны Алексей Морозов и Виталий решили заступиться за Данию. Правда, нет, Алексей Морозов пишет, еще Данию называют богатой страной, а Виталий объясняет, есть там космонавтика, просто она в складчину с другими. У них есть Европейское космическое агентство. Шведы, к примеру, там есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Узнаете по поводу дороговизны. Алексей Леонов, космонавт, рассказывал, что в СССР на мелиорацию тратили 35 миллиардов, а на космос всего 8 миллиардов. Это вот по поводу дороговизны. Не такая уж она и дороговизна.
Что-то мне кажется, что это соизмеримо с мелиорацией, а мелиорация, учитывая наши площади, это штука такая, да?
Да, ну вот, смотрите, значит, мелиорация-то, она важнее выходит, да, чем космос. А на космос не так много денег тратится, а выгода довольно-таки значительная.
Ну вот в чем выгода?
Ну, выгода – это новые технологии. Это оборона, ну, оборонная сфера. Ну,
вот смотрите, вам уже 789-й через СМС-портал написал, но мы же с трудом можем внедрять эти космические технологии в жизнь, весь мир их освоит, а потом уже и мы. Тогда
так
зачем?
Это другой вопрос. У нас вообще все внедряется как-то плохо. Почему-то в США все хорошо внедряется, а у нас почему-то все плохо. Но это не зависит.
Но это не повод для того, чтобы...
Да.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки для чего нужна космонавтика? Вот что нам точно космонавтика не дает, так это хлеба. Сочла нужным сейчас написать Ирина, 825-я. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, меня Денис зовут. Ну, да, как сказал там умный человек давным-давно, что человек, Земля — это колыбель человечества, но главное, чтобы она не стала могилой человечества. Хотя бы только для этого нужна космонавтика, чтобы попытаться все-таки как бы уйти с этой планеты в это, на другие.
То есть вот у Рогозина поиск внеземной жизни, а вы говорите поиск места для нашей жизни.
Ну, оно, это можно там внеземной жизни, планета обитания, как бы других миров, оно же ну, в комплексе так все. Другое дело, что проблема в том, что мы по большому счету летаем опять же на тех же консервных керосиновых банках, это да. То есть как бы не особо что-то у нас с 61-го года изменилось. Вот это проблема.
Ну, может, подождите, может быть это и хорошо, зато потом коренным образом поменяется.
Ну, что-то я не вижу, как коренным, а наоборот, как какой-то больше стагнации. Когда, например, он самолет сверхзвуковой сделали, а результат
так он
ноль.
Не пошел.
Ну, так он еще не пошел. У нас много чего не пошел.
Ну, так вот, бывают какие-то вещи, которые человечество придумывает, а оказывается, что эта идея хорошая, но слишком дорогая в реализации. К примеру, как вариант, это не значит, что мы говорим то же самое, к примеру, об исследовании космического пространства. 7373948. Труба с топливом не банка, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. У нас даже картошку со скрипом внедряли, пишет Панк 13, а Виталий из Филей пишет, что вот эти вот цели, особенно про поиск внеземного жизни, с его точки зрения, наверняка пролоббировала, к примеру, РЕН-ТВ.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Президент США Джо Байден вылетел во вторник в Женеву, где 16 июня пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это сообщает пресс-пул Белого дома. Самолет американского лидера вылетел из аэропорта Брюсселя и взял курс на Швейцарию. Встреча Путина и Байдена уже завтра. Байден назвал Путина достойным соперником. Отметил, что российский президент умный и жесткий политик. По словам Байдена, встреча с Путиным завтрашняя соответствует моменту и проведение саммита своевременно. Еще его спрашивали, считает ли он Путина убийцей, ну, учитывая предыдущее интервью и Путина, видите, спрашивали. Но Байден от прямого ответа на этот вопрос, как сообщается, ушел. Противоречия, очевидно, существуют. Даже уходя от вот этих определений, которые звучали, к примеру, в интервью Байдена. Он говорил честно, сказал, кстати, что когда делал такое заявление, но неважно. Чего ждать от переговоров? Когда их планировали, была одна ситуация. Потом ситуация наверняка менялась. Переговоры завтра. Ждать ли от этих переговоров некой разрядки или усиления напряженности? Понятно, что ответ на этот вопрос мы получим завтра к вечеру. Но каковы ожидания? Общественные ожидания? Это интересно. Пока вы дозваниваетесь, 7373948, код города 495, или смс-портал для ваших сообщений работает. Можете писать через Телеграм. Так вот, пока вы все это делаете, я напомню, что заложено на завтрашние переговоры от 4 до 5 часов. Вот в разных конфигурациях встреча Путина и Байдена, как предполагается, продлится от 4 до 5 часов. Но заранее было сказано, что, скорее всего, это продлится дольше, чем запланировано. Заявление по итогам саммита Евросоюза только что тоже прозвучало. Евросоюз и США хотели бы добиться более предсказуемых отношений с Россией. Это заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так сказала только что на пресс-конференции по итогам саммита, в свою очередь, Европа, Соединенные Штаты Америки. Сразу после саммита, вот этого саммита, Байден и отправляется на встречу с Владимиром Путиным. Чего вы ждете от переговоров? Усиления напряженности или некой разрядки между двумя странами? Сашка Че пишет, что для России ничего хорошего он не ждет. Панк 13 уверен, что мы мало что узнаем, потому что важное просто замолчат. Ну, то есть не расскажут. Виталий из Филей полагает, что послов вернут, и это уже будет хлеб. Кстати, вы наверняка слышали сообщение, что, во всяком случае, такие появлялись на лентах, что если и вернут послов, то, скорее всего, наш посол будет там другой. Ну, предположение было, со ссылкой, естественно, на неназванные источники. Виктор из Пятигорска пишет, что после Крыма встречи двух президентов были бессмысленны. Пытались наладить взаимоотношения с Трампом, но ведь там даже нормальной встречи не было. А теперь все изменилось в результате нашей пропагандистской работы. Теперь любая договоренность США будет считаться предательством и уступками. Нам нужна, уверен Виктор из Пятигорска, только победа над Соединенными Штатами Америки. Так что встреча будет просто поговорить. Ну, то есть победить не можем, поэтому встреча просто поговорить. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Да что, там лететь полчаса, Григорий, из Санкт-Петербурга. Ну и что? Это важно? Важно то, что все уже, все собираются. Вот там, в этом специальном месте, которое выбрали для этой важной, безусловно важной для миропонимания 2021 года встречи, все собираются. Вот через полчаса туда прилетит и Байден. Июнь 437. Если США станут пусть не друзьями, но реальными партнерами, и сотрудничество переродится в дружбу не против кого-то, а для народов двух стран, цель будет достигнута. Так, Клавдий Царев ничего не ждет. Все останется как прежде. Сергей 631 уверен, что России нужны более предсказуемые отношения с Европой. Что? Полчаса лететь, ну, 7373948. Телефон прямой, самые разные вещи пишут, но, судя по всему, никаких особенных ожиданий от этой встречи нет. Давайте узнаем, каковы ожидания Юрия Николаевича. Он, как всегда, прекрасен. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня удивляет, почему Штаты зовут не лидера второй экономики китайцев, а нашу. Я предполагаю, что с Путиным что-то хотят сделать, нечто подобное на то, что они сделали с Уго Чавесом.
Вы полагаете так. Но, насколько я понимаю, американо-китайские встречи тоже были. 7373948, телефон прямого эфира. Это опасная встреча, полагает Юрий Николаевич. Опасная для российской стороны. Молодец, что пораньше прилетит, в музей шоколада успеет сходить, пишет Лилия Вечная. Она что-то знает о тех местах, куда летит Байден. Вечно недовольный Алексей Морозов обращает мое внимание, что Юрий Николаевич у нас восхитительный. Я решил для разнообразия использовать другое слово, но нет. Юрий Николаевич восхитительный, он, как всегда, краток, лаконичен, а главное, точен, пишет Алексей Морозов. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Вы можете дозвониться и рассказать, чего вы ждете от переговоров Путина и Байдена. Байден уже туда полетел. Наши тоже уже туда летят. Ночной забег в Москве. Это пока вы дозваниваетесь. Ночной забег в Москве перенесли с 19 июня из-за ситуации с коронавирусом, причем сразу на 10 сентября. Это срочное сообщение, которое вот в эту минуту появляется на ленте агентства ТАСС. Значит, еще раз срочное сообщение о вылете Байдена из Брюсселя в Женеву, где завтра пройдет встреча с Путиным. А что с Чавесом, спрашивают, 636-й? Я думаю, вам следует обратиться к Юрию Николаевичу, ну, или хотя бы к поисковым системам в интернете. Слушаем вас. Алло. Не получается. Польза будет. Оба лидера хотят встретиться, уверен, 789-й, и потому польза будет наверняка. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, работает смс-портал, плюс 7-925-48-94. Только не надо волноваться. Ну вот просто деревенский парень страдает, что я готовился, мол, а что теперь? А что теперь, что-то изменилось, что ли? Нет, встреча будет, все нормально. У шпиона из Мордовии очень сильное ожидание на обмен, уверена Алла из Северного Тушина. И опять же, если кто-то сейчас захочет задавать вопрос, а кто такой шпион из Мордовии, вы можете спросить у Аллы из Северного Тушина или любой иностранной поисковой системы. Можете даже у отечественной спросить. Деревенский парень, оказывается, собирался на пробежку, которую только что отменили и перенесли сразу на... перенесли сразу на сентябрь. Если кто не в курсе, я просто смотрю за... слежу за информационными лентами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Вот так вот. Может быть, у нас что-то с телефонной машиной. 7373948, телефон прямого эфира. Про карантин. Во Франции отменили карантин, и это привело к снижению продаж спиртного в магазинах. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на местное телевидение прямо сейчас. 7373948, если кто не заметил. Еще раз. Ночной забег в Москве перенесли с 19 июня на 10 сентября из-за коронавируса. Еще одна попытка. Слушаю вас, здравствуйте.
Да
ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Не будет, значит, этой попытки с этого номера больше. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей, 653-й, полагает, что это скорее что-то нужно с американской стороне. Байдену что-то нужно, поэтому устраивают встречу. Но, как бы то ни было, еще раз напомню, что сам Байден перед встречей с Путиным назвал его достойным соперником, назвал Путина умным и жестким политиком, сказал, что встреча, которая запланирована на завтрашний день и, как предполагается, продлится несколько часов, соответствует моменту. По словам Байдена, это вопросы, которые ему задавали журналисты телеканала ABC. Так вот, по мнению Байдена, проведение саммита именно сейчас своевременно. Кроме того, Байден сказал, Путин должен заплатить за вмешательство в выборы. На просьбу, это вот предыдущее, когда, собственно, про убийцу-то говорили, или говорили, что Байден сам не говорил, а ему в вопросе, а он согласился. Вот теперь Байдена опять об этом спросили, Путина тоже спрашивали. Но вот Байден ушел от прямого ответа на вопрос. Как он сказал, сделав такое заявление ранее, я говорил честно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 июня, меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16:36, мы продолжаем следить за лентами новостей и вместе с вами обсуждаем главные темы этого дня. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах, там сейчас уже пятибалльные пробки, это данные Яндекса, причем на разных экранах у меня почему-то разные данные Яндекса, где-то 4, где-то 5 баллов, но как бы то ни было, пока 4-5 баллов. Перспективы по Яндексу выглядят следующим образом: к 6 вечера 6-бальные пробки и максимальные пробки на сегодня, 7-бальные пробки в 19 часов. Две темы, которые мы будем обсуждать. Одна как раз в некотором смысле касается автомобилистов. В Новосибирске задержали уже второго фигуранта дела о пожаре на автозаправочной станции. Это была газовая автозаправочная станция. Она загорелась, был взрыв. При пожаре пострадали 35 человек. И уже в первых же сообщениях заговорили о том, что новосибирский губернатор, к примеру, поручил проверить все автозаправки на территории города. Там говорят о несоблюдении мер безопасности, отсутствии контроля со стороны руководителей. Но возникает другой вопрос. В любом случае, где не поставь заправку в городе, где-то недалеко будут жить люди. И вот как найти консенсус между доступностью услуги и безопасностью услуги? Надо ли его искать? Ну вот в случае с заправками, может быть, они все должны быть где-то за пределами населенных пунктов? Об этом поговорим. А вторая тема тоже, тема здравоохранения. В России с 2022 года собираются ввести новые варианты скрининга новорожденных. В данном случае на SMA. Вот так эту болезнь называют. А в другом случае говорят, и это тоже в новостях сегодня, что будут введены как обязательные сразу целый комплекс так называемых пренатальных исследований на наследственные и врожденные заболевания. Все вопросы должны быть проработаны до 1 сентября. Чего ждать от нового уровня скрининга? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. В Новосибирске уже второго фигуранта дела о пожаре на АЗС задержали. Говорят, что нужно проверить пока в Новосибирской области. Во всяком случае, соответствующее поручение сделал новосибирский губернатор все автозаправки на территории города. Губернатор Травников сказал, что к ЧП на Гусинобродском шоссе в Новосибирске привело несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей. Ну, к примеру. Но если так, может быть, проблема-то все равно повторяется. И все время, получается, не соблюдены меры безопасности. И все время, получается, отсутствовал контроль или что-то подобное. То есть человеческий фактор. Может быть, тогда физические заправки должны быть за территорией города. А то вот, видите, крупный пожар, правда, все видели, насколько он был крупным. Наверняка можно и у нас на сайте посмотреть. Так вот, из-за этого пожара выбило более 100 окон в домах. Вопросы компенсации там будут решать, но вопрос от размещений АЗС на территориях населенных пунктов никто снимать не будет наверняка. Пункт 13. И смысл заправки проверять, если бензовоз не заземлили? Может быть, действительно одноразовая какая-то история? Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, смотрите, опять человеческий фактор. А можно как-то найти консенсус, чтобы вроде... вот это же удобно, чтобы можно было заправиться рядом с домом. Но, с другой стороны, чтобы и это было, и безопасность была.
Любой промышленный объект обладает определенной степенью опасности. Мы берем на себя риск и платим за удобство. Я здесь ничего нового сказать, к сожалению, не смогу. Какого-то универсального рецепта решения проблемы не предложу. Если мы не хотим ездить там за 50 километров, чтобы заправиться, ну, я беру большой какой-нибудь населенный пункт, и чтобы заправка была удаленной, приходится мириться с тем, что заправка рядом, и мы как бы доверяем людям там работающим, что эти люди проверяют оборудование, что эти люди выполняют все регламенты. Ведь регламенты, они ведь хорошие. Они, знаете, кровью написаны и потом переписаны еще несколько раз. И они требуют определенного соблюдения определенных процедур. Как вот работников автозаправочных станций, газозаправочных станций, АГНКС и прочего. так и от водителей бензовозов, ну и любой другой техники пожароопасной. Поэтому здесь нужно соблюдать инструкции. Вот опять же, к сожалению, только банальности. Соблюдать инструкции, проводить своевременные проверки. Это уже вопрос к компетентным органам, которые должны этим заниматься. И тогда риски того, что подобные вещи будут происходить, будут сведены к нулю. Но, к сожалению, человеческий фактор действительно отменять нельзя. Люди где-то поленились, где-то, знаете, кто-то баллон неповеренный принес, чтобы на газозаправочной станции его заправить. Вот, там плюнули на инструкции, заправили ему баллон, баллон оказался, ну, я, к примеру, как это может быть. Баллон оказался с дефектом, произошел срыв. Может такое быть? Да, безусловно, такое, к сожалению, может быть. И большое счастье, если подобные случаи происходят либо без человеческих жертв, либо хотя бы с минимальными жертвами, повреждениями.
Существуют какие-то требования по расстоянию? Вот насколько, просто один из наших слушателей, пока вы говорили, написал, что вот в Тунисе, например, он видел бензозаправку вообще на первом этаже трехэтажного дома. Какие требования у нас? Сколько метров должно быть между, к примеру, газовой заправкой и жилым домом?
Менялись регламенты, если вот, вот тут, вот, знаете, память может подвести, по-моему, порядка 30 метров. Но прошу меня простить, если веду в заблуждение. Сейчас вот по этому поводу позвольте скажу.
Да.
Здесь, понимаете, здесь ситуация двоякая. То есть у нас долгое время действовали регламенты, которые были приняты еще в конце 70-х, начале 80-х годов. С тех пор и техника немножечко изменилась в лучшую сторону, и материалы изменились, и эти регламенты стали упрощать. Те компании, которые лоббировали это упрощение, демонстрируют достаточно хорошую статистику по аварийности. Аварийность там ноль. Но этими же регламентами могут пользоваться и менее добросовестные игроки. И вот здесь, опять же, понимаете, здесь мы опять приходим к вопросу о том, что если соблюдать все нормы, то все будет хорошо. Если человек нормы не соблюдает, если не соблюдает инструкции, то могут происходить такие события. То есть ужесточение как таковое, опять ужесточение, к сожалению, не решит вот эти проблемы. Проблемы человеческого фактора. Человеческий фактор, опять же, повторюсь, к сожалению, является определяющим. Потому что оборудование может быть прекрасным, может быть заправка свежепостроенная, газовая или она, ну там, пропан-бутановая, либо вот классическая, бензин и дизель. Она может быть прямо новейшая, замечательная, но вот приходит какой-нибудь человек со своим там неисправным оборудованием, плюют на то, что оборудование у него неисправное, начинают с ним работать и происходит, еще раз, я не говорю, что тут так произошло. Я говорю, что такое может произойти. И, к сожалению, происходило за последние лет 20-30 многократно. Вот. Нужна еще ответственность потребителя. Ну, понимаете, вот условно говоря, вы там... Вот у вас, допустим, негазифицированный... Сейчас далеко немножко отбежим, но, тем не менее, это проблема, которая связана. У вас негазифицированный дом. У вас... Вы пользуетесь пропан-бутаном в качестве газа для там, приготовления пищи. То есть классически вот этот баллон у вас стоит, и вы думаете, ну, пойду его заправлю. Вот. А то, что он у вас давно там не проходил поверку, что состояние этого баллона уже, ну, мягко скажем, оставляет желать лучшего, вас не очень беспокоит. Ну, в прошлый раз пронесло, в позапрошлый раз пронесло. В этот же раз тоже принесет обязательно. Это ведь так и работает. Вот. То есть... Ужесточение каких-то норм, то есть вынести еще дальше эти заправки, там, подобную проблему не решит в принципе. Подобная Понял. Проблема связана с ответственностью.
Причем и с той, и с другой стороны. Спасибо. Да? Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Артем 990 к нам присоединяется, пишет, что АЗС это еще полбеды. Если взорвется газовая котельная на 3-4 котла, тут одними рамами не обойдешься. А думаете, вы их лучше обслуживают, чем газовые плиты в квартирах? В данном случае, еще раз напомню, по данным МЧС, причиной ЧП в Новосибирске, где загорелась автозаправочная станция газовая, стало то, что газовоз при сливе в стационарную емкость не был заземлен. 7-3, Сталин, пишет Алекс, 777-й, решал проблемы с человеческим фактором. Вы хотите сказать, что подобного рода инцидентов в сталинском Советском Союзе не было? Панк 13-й, поставишь заправку в поле, а через год вокруг дома дома настроят. У нас даже территории аэропортов отрезают под строительство. 7-3, да, и Сергей, 631-й. Есть вопросы к профессионализму работников, и если там у них текучка непрофессионалов, то тут ничего не поможет. Но представьте себе, возвращаясь к примеру, который приводил Александр Фролов. Если, к примеру, профессиональный сотрудник начнет отпускать этот товар, при этом проверяя, к примеру, ту тару, которую вы предлагаете, это вызовет определенную потерю времени, следовательно, вызовет недовольство клиентов. 7373948. И мы снова возвращаемся к тому, что претензии-то ко всем сторонам. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Прошу.
Человеческий фактор устраняется только одним способом. Это устранение техническое этого фактора. Заземление – это электрический контакт. Значит, оборудование должно быть такое, чтобы пока этот электрический контакт не замкнется или не разомкнется, газ не идет. И оборудование такое есть. Оно вот в частных домах, например, используется. Там есть датчики всевозможные. Здесь на этом экономят. Значит, эту экономию надо запретить. Вот, собственно, и все.
Вот
а
и все.
Будет взрываться.
Тут просто другой немного вопрос. Смотрите, расстояние. Вы видели это видео?
Да, я видео видел, да, я видел съемки из окон, окна, что-то там было. Да, в общем, сильно, конечно, ну, жахнуло.
Как кажется, жахнуло так, да, то есть дома слишком близко к месту, которое гипотетически могло жахнуть, и в итоге жахнуло.
Ну, смотрите, газ на самом деле не очень сильно взрывается, знаете, вот, это не самая страшная взрывчатка, взрывается он крайне редко, бояться не надо, он взрывается только в определенной пропорции с воздухом, там, 1:11, поэтому, в общем-то, это достаточно безопасная вещь, можно размещать, но, как говорится, соблюдать регламенты, конечно же, надо, это вот...
Однозначно. С этим сложно спорить. Анна пишет, если своевременно ли были те проверки, а то потом владельцы АЗС будут говорить, что их бизнес замучили проверяющие. Алла из Северного Тушина пишет, что при Сталине за такие штуки сидели, но, как известно, все они оказались невинно репрессированными. Это неизвестно. Давайте все-таки не будем преувеличивать. А с другой стороны, мы начали-то. В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о пожаре на АЗС. То есть здесь за такие штуки тоже, получается, люди сидят, но штуки продолжаются. Взять и запретить. Вот, оказывается, все как просто решается. Это уже вечно недовольный Алексей Морозов. В Новосибирске, напомню, ЧП произошло. Загорелась газовая станция. Взорвалось несколько емкостей с топливом. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. По данным МЧС, причина этого ЧП было не заземление газовоза при сливе в стационарную емкость.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России с 2022 года ведут скрининг новорожденных на SMA. Это латинское наименование. У нас это спинально-мышечная атрофия. Кроме того, станут обязательными пренатальные исследования на наследственные и врожденные заболевания. Поручение дал премьер Михаил Мишустин. Проработать вопрос по их введению и представить предложение в правительство Минздрав должен до 1 сентября. Еще собираются запускать в стране пилотный проект по генетическому тестированию беременных на выявление наследственных и врожденных заболеваний. В Москве он уже реализован и позволяет, цитата, обнаружить хромосомные аномалии еще на этапе ведения беременности. Таким образом, пренатальный скрининг становится намного шире. Что это изменит с точки зрения здоровья будущих детей, с точки зрения состояния общества, ну и еще это тоже, наверное, важно, с точки зрения загруженности действующей медицины. Вот об этом хотелось бы поговорить. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, можно писать через Телеграм. Неонатолог Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова Анна Левадная к нам присоединяется. Анна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, есть некий пилотный проект по генетическому тестированию. Он, как сообщается, в Москве реализован. И вот что это дает, этот расширенный скрининг?
Это очень важно с точки зрения раннего выявления определенных генетических патологий, в том числе СНА, про которую мы разговариваем, потому что эта патология может быть не сразу замечена родителями. Довольно скрытые такие могут быть признаки. В первые 6 месяцев они могут быть совсем не характерные, и родители часто не понимают, что происходит, могут не начать вовремя оказывать лечение, и, конечно, генетическое тестирование, ну, в данном случае нам будет таким большим подарком, потому что мы будем знать, во-первых, мы сможем генетическое консультирование на этапе беременности проводить, а во-вторых, своевременно оказывать помощь детям, у которых есть данная патология.
Таким детям можно оказать помощь? Или вот как, например, один из наших слушателей пишет, вот услышал новости, говорит, и что потом, что будут аборт предлагать делать?
Нет. На этапе, когда уже есть зачатие, конечно, мы не будем предлагать аборт. Это заболевание, которое, для которого существует лечение. Об этом лечении известно. Можно, есть определенные сайты, можно найти всю информацию. Конечно, мы можем предложить лечение. Но важно сделать это своевременно и своевременно поставить диагноз. Конечно, если у нас будет диагноз поставлен уже на этапе, там, еще на этапе беременности, то, конечно, подготовленный родитель сможет оказать помощь ребенку. Есть препараты, которые можно добыть.
И последний вопрос. Алла, наша слушательница, задает его. А насколько точны результаты такого скрининга?
Ну, они достаточно высоки. Высокую точность обладает. Любое генетическое тестирование имеет достаточно высокую
понял.
Точность, информативность.
Спасибо. Анна Левадная, неонатолог Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова, была с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Это то самое лечение за $1 миллион. Но это то самое дорогое лечение, панк 13. Пинпук говорит, но эти препараты еще добывать нужно. Ну, по поводу того, как государство должно предоставлять такие препараты, последнее время заговорили, в том числе, и напомню, во всяком случае, так объяснялось принятие решения о дополнительном налоге на более богатых граждан. Именно туда должны пойти эти деньги. 7373, Артем пишет, ну вот на стадии скрининга находят плод с определенными симптомами, смертельные заболевания. Можно ли обязать в этом случае законодательно отправлять маму на аборт? Мол, зачем мучить родителей и ребенка? Это уже совсем другой разговор. Мы сейчас говорим о возможности больше, вот, на этапе беременности точности, а что такого? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. В России с 2022 года, как предполагается, такой скрининг, во всяком случае, на спинальную мышечную атрофию точно введут, а еще обязательными станут уже в 2022 году пренатальные исследования на целый список. Там он сильно расширяется, список наследственных и врожденных заболеваний. Говорят, что чем раньше узнаешь, тем лучше вылечишь. Ну, или хотя бы тем меньше проблем будет с лечением. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Скажите, вот такой вопрос. Очень много мы слышим про это лекарство по страшной цене 150 миллионов. А в принципе, что это за лекарство? Нельзя ли более подробно? Из чего оно создается? Почему такая цена? Нельзя ли у нас в стране его сделать?
Ну, вот это подождите, ну а если его не... Подождите, а если его сейчас в нашей стране нет, а мы, ну, к примеру, зададимся целью сделать его, до этого момента надо отказаться.
Нет. Ну, я об этом не говорю. Мне, в принципе, сам интересен вопрос. Нельзя ли заняться этим делом, но, условно говоря, вложить в это средство, если уж говорить о вопросе окупаемости, хотя тут тема несколько понятна, когда идет о здоровье детей, тут разговор не может быть так впрямую. Но вообще говоря, нельзя ли вложить в это средство для того, чтобы сделать у себя в стране это лекарство?
Ну вы же знаете, что некоторые изобретения приходят в головы в разных странах,
а некоторые не приходят. Потом дженерики выпускают, но все-таки более подробно на эту тему нельзя ли поговорить, осветить вообще? Что это за чудодейственное лекарство по такой страшной цене?
Если бы это вам было реально интересно, вы бы уже давно этот вопрос изучили. Я вот к чему. Там нет никаких секретов.
Но вы спросите, вот сейчас голосование проведите, люди знают об этом, об этих секретах? Ну, понятно, мне об этом как-то меня это впрямую не касается. Но
ну, у нас, а у нас же так обычно, когда тебя коснется, тогда ты начинаешь узнавать секреты. Спасибо. А до этого вроде как меня и не касается, зачем мне эти детали узнавать? А Алла продолжает. Фирма, это Лилия Вечная вам объясняет, фирма вложила в это 2 миллиарда долларов. Она утверждает, что в России на это никто не пойдет. Это Лиля Вечная пишет. Артем говорит, но есть же неизлечимые заболевания. И вот нужен скрининг таких смертельных патологий. Генетический тест показывает хромосомные патологии, которые никак не лечатся. А при спинальной мышечной атрофии лечение действительно есть, но оно очень дорогое. Это Михаил Баскаков. Залгенсму сейчас не выписывают, потому что ждут, когда сертифицируют российский аналог. Это вот как раз про дорогущие лекарства. Теперь нам дают возможность чуть лучше понять. Сергей 60-й. Надежда полагает, что мы слишком много цитируем записей от Аллы. Я вот не знаю, надо ли цитировать Надежду, потому что кто-нибудь тогда напишет обязательно, что надо Надежду не цитировать. А Ирина говорит, 825-е, другая проблема с ее точки зрения. Во-первых, если мама, которая готовится стать мамой, она всю беременность будет психовать, ребеночку от этого будет только хуже, пишет Ирина. С другой стороны, не всякие папы психологически готовы к рождению больного ребенка, начнутся разводы, будет еще более, больше мам-одиночек. Такое тоже может быть. Григорий из Санкт-Петербурга, я не понимаю, про какую фирму вы написали. Вы напишите тогда еще, чтобы я понимал. Сообщений просто много, видимо, ваше предыдущее уже улетело. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, наверняка не дешевый, но скрининг новорожденных будет намного более информативным. Станут обязательными пренатальные исследования сразу на несколько. Там, по-моему, даже более чем 20 наследственных и врожденных заболеваний. Скрининг новорожденных на спинальную мышечную атрофию станет обязательным с 2022 года. И вот чего ждать в этих условиях? Вот смотрите, сколько проблем, так или иначе, уже попытались описать наши слушатели. Мы продолжаем это обсуждение. Скрининг плода или скрининг новорожденных. Там в разных случаях разные, Артем. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948. Код города 495. Пока звоните. Срочное сообщение продолжается по поводу договоренности Азербайджана и Турции. Вот президент Эрдоган в Шуше. Турция в скором времени планирует открыть генеральное консульство. Это важное сообщение. А Мишустин поддерживает идею создания Центра профилактики терроризма в Беслане на базе школы номер один. Это срочное сообщение, которое сейчас приходит на ленту агентства ТАСС в эти минуты. А мы продолжаем говорить, я продолжаю читать пока ваши сообщения, которые приходят по поводу вот этих новостей насчет исследования еще до родов. Исследование плода. Или исследование новорожденных, если мы говорим о спинальной мышечной атрофии. Сегодня стало известно о постановлении, точнее, поручении премьер-министра Михаила Мишустина проработать вопрос по введению в список обязательных сразу нескольких исследований на наследственные и врожденные заболевания. Это должен сделать Минздрав уже до 1 сентября. И в 2022 году ввести скрининг новорожденных на спинальную мышечную атрофию. Это разные вещи, пытается объяснить кому, кто там у нас говорил, непонятно, а Артему. Это две разные вещи. В одном случае берется кровь матери во время беременности, это хромосомные патологии, тогда будет время задуматься о прерывании такой беременности, полагает Михаил. И вот в случае со спинальной мышечной атрофией, он как раз и объясняет, это скрининг, который делается уже с маленьким ребенком. Это скрининг, который проводится при рождении. Ольга Коннова поясняет нам, скрининг дает вероятность врожденного заболевания, к примеру, 1 к 125. И вы должны подумать об этом. Это ведь значит, что один из 125 новорожденных с подобными результатами действительно будет больным. Значит, скрининг на страшный вопрос родителей «да» или «нет» на самом деле ответить все-таки не может. Прямо сейчас информационный выпуск.